Ночь проходила. Шатова посылали, бронили, призывали. Мари дошла до последней степени страха за свою жизнь. Она кричала, что хочет жить непременно, непременно, и боится умереть. «Не надо, не надо», — повторяла она. «Если бы не Арина Прохоровна, то было бы очень плохо». Мало-помалу она совершенно овладела пациенткой. Та стала слушаться каждого слова ее, каждого окрика, как ребенок. Арина Прохоровна брала строгостью, а не лаской, зато работала мастерски. Стало расцветать. Арина Прохоровна вдруг выдумала, что Шатов сейчас выбегал на лестницу и Богу молился, и стала смеяться. Мари тоже засмеялась злобно, язвительно, точно ей легче было от этого смеха. Наконец Шатова выгнали совсем. Наступило сырое, холодное утро. Он приник лицом к стене в углу точь-в-точь, как накануне, когда входил Эркель. Он дрожал, как лист, боялся думать, но ум его цеплялся мыслью за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты беспрерывно увлекали его и беспрерывно обрывались, как гнилые нитки. Из комнаты раздались, наконец, уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог и упал на колено, бессознательно повторяя «Мари, Мари». И вот, наконец, раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен. Крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричала и копошилась крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее, как пылинка, от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь. Мари лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно-странно поглядела на Шатова. Совсем какой-то новый был этот взгляд, какой именно он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда.
«Мальчик, мальчик!» — болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну.
«Мальчишка!» — крикнула та в ответ, увертывая ребенка. На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась положить поперек кровати между двумя подушками, она передала его подержать Шатову. Мари как-то из-под тишка и, как будто боясь Арины Прохоровны, кивнула ему. Тот сейчас понял и поднес показать ей младенца.
«Какой хорошенький!» — слабо прошептала она с улыбкой.
«Фух, как он смотрит!» — весело рассмеялась торжествующая Арина Прохоровна, заглянув в лицо Шатову. «Экое ведь у него лицо!»
«Веселитесь, Арина Прохоровна! Это великая радость!» — с идиотски блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Мари о ребенке.
«Какая такая у вас там великая радость?» — веселилась Арина Прохоровна, суетясь, прибираясь и работая как каторжна.
«Тайна появления нового существа — великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете!»
Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно, как будто что-то шаталось в его голове и само собою без воли его выливалось из души.
«Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих, новая мысль и новая любовь даже страшна, и нет ничего выше на свете.
Эк напорол, просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны». Искренно и весело хохотала Арина Прохоровна. «Это всякая муха тайна. Но вот что, лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтобы они не были лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра тащить. Впрочем, это так и надо».
«Никогда он не пойдет от меня в приют», — уставившись в пол, твердо произнес Шатов.
«Усыновляете?»
«Он и есть мой сын».
«Конечно, он Шатов, по закону Шатов. И нечего вам выставляться благодетелем-то рода человеческого. Не могут без фраз. Ну-ну, хорошо, только вот что, господа», — кончила она, наконец, прибираться, — «мне идти пора.
Я еще поутру приду и вечером приду, если надо. А теперь, так как все слишком благополучно сошло, то надо и к другим сбегать, давно ожидают. Там у вас, Шатов, старуха где-то сидит. Старуха-то старухой, но не оставляйте и вы, муженек. Посидите подле, авось пригодитесь. Марья-то Игнатьевна, кажется, вас не прогонит. Ну-ну, ведь я смеюсь».
У ворот, куда проводил ее Шатов, она прибавила уже ему одному. «Насмешили вы меня на всю жизнь. Денег с вас не возьму. Во сне рассмеюсь. Смешнее, как вы в эту ночь, ничего не видывала». Она ушла совершенно довольная. По виду Шатова и по разговору его оказалось ясно, как день, что этот человек в отцы собирается и тряпка последней руки. Она нарочно забежала домой, хотя прямее и ближе было пройти к другой пациентке, чтобы сообщить об этом Вергинскому.
«Мария, она велела тебе погодить спать некоторое время, хотя это, я вижу, ужасно трудно», — робко начал Шатов. «Я тут у окна посижу и постерегу тебя, а?» И он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть. Но не прошло и минуты, она подозвала его и брезгливо попросила поправить подушку. Он стал оправлять. Она сердито смотрела в стену.
«Не так, ох, не так, что за руки?»
Шатов поправил еще.
«Нагнитесь ко мне!»
Вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него. Он вздрогнул, но нагнулся.
«Еще не так, ближе!»
И вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй. «Мари!» Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:
«Николай Ставрогин — подлец!»
И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова. С этой минуты она уже не отпускала его более от себя. Она потребовала, чтоб он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему, как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил, бог знает что, дико, чадно, вдохновенно, целовал у ней руки. Она слушала с упоением, может быть, и не понимая, но ласково перебирала ослабевшую рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут вновь и навсегда, о существовании Бога, о том, что все хороши. В восторге опять вынули ребеночка посмотреть. «Мари!» — вскричал он, держа на руках ребенка. «Кончено с старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться и на новую дорогу втроем! Да, да! Ах, да! Как же мы его назовем, Мари?»
«Его? Как назовем?» — переговорила она с удивлением, и вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть.
Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку. «Мари, что с тобой?» — вскричал он с горестным испугом.
«И вы могли, о неблагодарный!»
«Мари, прости, Мари, я только спросил, как назвать, и я не знаю».
«Иваном, Иваном!»
Подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо.
«Неужели вы могли предположить, что каким-нибудь другим ужасным именем?»
«Мари, успокойся! О, как ты расстроена!»
«Новая грубость! Что вы расстройству приписываете? Бьюсь об заклад, что если б я сказала назвать его тем ужасным именем, то вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили. О, неблагодарные, низкие, все-все!»
Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее заснуть. Она заснула, но все еще не выпуская его руки из своей. Просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он уйдет, и опять засыпала. Кириллов прислал старуху поздравить, и кроме того горячего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для Марьи Игнатьевны. Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка, Мари заставила и Шатова съесть котлет.
Время проходило. Шатов в бессилии заснул и сам на стуле головой на подушке Марии. Так застала их, сдержавшая слово, Арина Прохоровна, весело их разбудила, поговорила, о чем надо с Мари, осмотрела ребенка и опять не велела Шатову отходить. Затем, сострив над супругами, с некоторым оттенком презрения и высокомерия, ушла так же довольная, как и давеча. Было уже совсем темно, когда проснулся Шатов. Он поскорее зажег свечу и побежал за старухой, но едва ступил с лестницы, как чьи-то тихие, неспешные шаги поднимавшегося навстречу ему человека поразили его. Вошел Эркель.
«Не входите!» — прошептал Шатов и, стремительно схватив его за руку, потащил назад к воротам. «Ждите здесь! Сейчас выйду! Я совсем-совсем позабыл о вас! О, как вы о себе напомнили!»
Он так заспешил, что даже не забежал к Кириллову, а вызвал только старуху. Мари пришла в отчаяние и негодование, что он мог только подумать оставить ее одну.
«Но», — вскричал он восторженно, — «это уже самый последний шаг, а там новый путь, и никогда, никогда не вспомянем о старом ужасе!»
Кое-как он уговорил ее и обещал вернуться ровно в 9 часов, крепко поцеловал ее, поцеловал ребенка и быстро сбежал к Эркелю. Оба отправлялись в Ставрогинский парк в Скворечниках, где года полтора назад в уединенном месте на самом краю парка, там, где уже начинался сосновый лес, была зарыта им доверенная ему типография. Место было дикое и пустынное, совсем незаметное. От Скворечниковского дома довольно отдаленное. От дома Филиппова приходилось идти версты 3,5, может, и 4.
«Неужели все пешком? Я возьму извозчика».
«Очень прошу вас не брать», — возразил Эркель. «Они именно на этом настаивали. Извозчик тоже свидетель».
«Ну, черт! Все равно, только бы кончить, кончить!»
Пошли очень скоро.
«Эркель, мальчик вы маленький!» — вскричал Шатов. «Бывали вы когда-нибудь счастливы?»
«А вы, кажется, очень теперь счастливы», — с любопытством заметил Эркель.